Конь и трепетная лань. Третий час ночи. Супруги Фибровы не спят. Он ворочается сбоку на бок и то и дело сплевывает. Она, маленькая худощавая брюнеточка, лежит неподвижно и задумчиво смотрит на открытое окно, в которое нелюдимо и сурово глядится рассвет. «Не спится», — вздыхает она. «Тебя мутит?»
«Да, немножко».
«Не понимаю, Вась, как тебе не надоест каждый день являться домой в таком виде? Не проходит ночи, чтобы ты не был болен. Стыдно».
«Ну, извини, я это нечаянно. Выпил в редакции бутылку пива, да в Аркадии немножко перепустил. Извини».
«Да что извинять? Самому тебе должно быть противно и гадко. Плюет и кает. Бог знает, на что похож. Ведь это каждую ночь. Я не помню, когда ты являлся домой трезвым».
«Я не хочу пить, но да, оно как-то само собой пьется. Должность такая анафемская. Целый день по городу рыскаешь, там рюмку выпьешь, в другом месте пиво, там, глядь, приятель пьющий встретился, нельзя не выпить, а иной раз и сведений не получишь без того, чтобы с какой-нибудь свиньей бутылку водки не стрескать. Сегодня, например, на пожаре нельзя было с агентом не выпить».
«Да, проклятая должность», — вздыхает брюнетка. «Бросил бы ты ее, Вась».
«Бросить? Как можно?»
«Очень-очень можно! Добро бы ты писатель настоящий был, писал бы хорошие стихи или повести. А то так, репортер какой-то про кражи, да пожары пишешь. Такие пустяки пишешь, что иной раз и читать совестно. Хорошо бы еще, пожалуй, если бы зарабатывал много. Это к рублей 200-300 в месяц. А то получаешь какие-то несчастные 50 рублей. Да и то неаккуратно. Живем мы бедно, грязно. Квартира прачечной пропахла, кругом все мастеровые да развратные женщины живут. Целый день только и слышишь неприличные слова и песни. Ни мебель у нас, ни белья. Ты одет неприлично, бедно, так что хозяйка на тебя тыкает, а я хуже модистки всякой. Едим мы хуже всяких паденщиков. Ты где-то на стороне в трактирах какую-то дрянь ешь. И то, вероятно, не за свой счет. Я... Одному только Богу известно, что я ем. Но будь мы какие-нибудь плебеи, необразованные, тогда бы помирилась я с этим житьем. А то ведь ты дворянин. В университете кончил, по-французски говоришь. Я в институте кончила, избалована.
Погоди, Катюш, пригласят меня в куриную слепоту, отдел хроники вести, тогда иначе заживем. Я номер тогда возьму».
«Это уж ты мне третий год обещаешь. Да что толку, если и пригласят? Сколько бы ты ни получал, все равно пробьешь. Не перестанешь же водить компанию со своими писателями и актерами. Знаешь что, Вась, а написала бы я к дяде Дмитрию Федоровичу в Тулу. Нашел бы он тебе прекрасное место где-нибудь в банке или казенном учреждении. Хорошо, Вась, ходил бы ты как люди на службу. Получал бы каждое 20-е число жалования, и горе мало. Наняли бы мы себе дом, особнячок с двором, с сараями, с сенником там. За 200 рублей в год отличный дом можно нанять. Купили бы мебели, посуды, скатерти, наняли бы кухарку, обедали бы каждый день. Пришел бы ты со службы в 3 часа, взглянул на стол, а на нем чистенький прибор, редиска, закуска разная. Завели бы мы себе кур, уток, голубей, купили бы корову. В провинции, если не роскошно жить и не пропивать, все это можно иметь за 1000 рублей в год. И дети бы наши не умирали от сырости, как теперь. И мне бы не приходилось таскаться то и дело в больницу. Вась, Богом молю тебя, поедем жить в провинцию.
Там с дикарями от скуки подохнешь.
А здесь разве весело? Не общество у нас, не знакомство. С чистенькими, маломальски порядочными людьми у тебя только деловое знакомство. А семейно ни с кем ты не знаком. Кто у нас бывает? Ну, кто?
Это Клеопатра Сергеевна. По-твоему, она знаменитость? Фельетоны музыкальные пишет, а по-моему,
Она содержанка, распущенная женщина. Но можно ли женщине пить водку и при мужчинах корсет снимать? Пишет статьи, говорит постоянно о честности. А как взяла? В прошлом году у меня рубль взаймы, так до сих пор не отдает. Потом ходит к тебе этот твой любимый поэт. Ты гордишься, что знаком с такой знаменитостью. Рассуди ты по совести, стоит ли он этого?
Честнейший человек.
Но веселого в нем очень мало. Приходит к нам для того только, чтобы напиться. Пьет и рассказывает неприличные анекдоты. Третьего дня, например, нализался и проспал здесь на полу целую ночь. Актеры. Когда я была девушкой, то боготворила этих знаменитостей. С тех пор же, как вышла за тебя, я не могу на театр глядеть равнодушно. Вечно пьяны, грубы, не умеют держать себя в женском обществе, надменные, ходят в грязных подфортах. Ужасно тяжелый народ. Не понимаю, что веселого ты находишь в их анекдотах, когда они рассказывают с громким хриплым смехом. И глядишь ты на них как-то заискивающе, словно одолжение делают тебе эти знаменитости, что знакомы с тобой. Фи!
Оставь, пожалуйста.
А там, в провинции, ходили бы к нам чиновники, учителя гимназии, офицеры. Народ все воспитанный, мягкий, без претензий, напьются чаю, выпьют по рюмке. Если подашь и уйдут, ни шуму, ни анекдотов, все так степенно, деликатно. Сидят, знаешь, на креслах и на диване и рассуждают о разных разностях. А тут горничная разносит им чай с вареньем и с сухариками. После чаю играют на рояле, поют, пляшут. Хорошо, Вась. Часу в 12-м легонькая закуска, колбаса, сыр, жаркое, что от обеда осталось. После ужина ты идешь дам провожать, а я остаюсь дома и прибираю.
Скучно, Катюша.
Но если дома скучно, то ступай в клуб или на гуляние. Здесь на гуляниях души знакомой не встретишь, поневоле запьешь, а там, кого не встретил, всякий тебе знаком. С кем хочешь, с тем и беседуй. Учителя, юристы, доктора. Есть с кем умное слово сказать. Образованными там очень интересуются. Вась, ты бы там одним из первых был. И долго мечтает вслух Катюша. Серо-свинцовый свет за окном постепенно переходит в белый. Тишина ночи незаметно уступает в свое место утреннему оживлению. Репортер не спит. Слушает, и то и дело приподнимает свою тяжелую голову, чтобы сплюнуть. Вдруг, неожиданно для Катюши, он делает резкое движение и вскакивает с постели. Лицо его бледно, на лбу пот. «Чертовски меня мутит!» – перебивает он мечтания Катюши. «Постой, я сейчас!» Накинув на плечи одеяло, он быстро выбегает из комнаты. С ним происходит неприятный казус, так знакомый по своим утренним посещениям пьющим людям. Минуты через две он возвращается бледный, томный, его пошатывает. На лице его выражение омерзения, отчаяния, почти ужаса, словно он сейчас только понял всю внешнюю неприглядность своего житья-бытия. Дневной свет освещает перед ним бедность и грязь его комнаты, и выражение безнадежности на его лице становится еще живее. «Катюш, напиши дяде», — бормочет он.
«Да, ты согласен», — торжествует брюнетка. «Завтра же напишу и даю тебе честное слово, что ты получишь прекрасное место, Вася!» «Ты это ненарочно?»
«Катюш, прошу!» «Ради Бога!»
И Катюша опять начинает мечтать вслух. Под звук своего голоса и засыпает она. Снится ей дом особнячок, двор, по которому солидно шагают ее собственные куры и утки. Она видит, как из слухового окна глядят на нее голуби и слышит, как мычит корова. Кругом все тихо. Ни соседей жильцов, ни хриплого смеха. Не слышно даже этого ненавистного, спешащего скрипа перьев. Вася чинно и благородно шагает около палисадника к калитке. Это идет он на службу. И душу ее наполняет чувство покоя, когда ничего не желается, мало думается. К полудню просыпается она в прекраснейшем настроении духа. Сон благотворно повлиял на нее. Но вот, протерев глаза, она глядит на то место, где так недавно ворочался Вася. И обхватывавшее ее чувство радости сваливается с нее, как тяжелая пуля. Вася ушел, чтобы возвратиться поздно ночью в нетрезвом виде, как возвращался он вчера, третьего дня. В всегда. Опять она будет мечтать. Опять на лице его мелькнет омерзение. Незачем писать дяде. Вздыхает она.